Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И Константин Мацан. Здравствуйте. У нас сегодня в гостях Сергей Юрьевич Житенёв. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я сейчас перечислю список, скажем так, ваших регалий, говоря казённым языком, но на самом деле это просто список тех областей, о которых мы сегодня так или иначе поговорим. Заодно он нас сориентирует и нас, и слушателей. Вы историк, кандидат культурологии, заместитель заведующего научной секцией Императорского православного палестинского общества.
Совершенно верно.
Знаете многое, если не все, про Святую Землю. Вы сооснователь Российского научно-исследовательского института культурного наследия имени Лихачева.
Правда.
Это вот область культурного наследия, за которую мы все сегодня так переживаем.
И с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым вы вместе работали?
Да, в конце 80-х годов, 30 лет назад.
Потрясающе.
Ну и как бы the last but not the least, президент Международной туристской академии.
Совершенно верно.
Академии, которая занимается проблемами туризма научно.
Именно изучение науки о туризме.
Вот, для меня это открытие, что есть наука о туризме.
Конечно, есть.
Потому что мне казалось, туризм — это такой прикладной вид человеческой деятельности. А как же можно, что же там... научного есть? Что, какие, на каких материалах вы основываетесь, когда проводите ваши исследования? И что это за исследования?
Наука о туризме родилась вместе с феноменом туризма, развития туризма в 20 веке. Вот. У нас в России в основании этой научной деятельности стояли такие замечательные люди, как профессор Преображенский, замечательный культуролог и экономист Вильям Ильич Азар, географ-культуролог Юрий Александрович Веденин, Шульгин Павел Матвеевич, Шпилько Сергей Павлович. Дело в том, что туризм — это ведь не только отдых и не только приятность, приятное времяпрепровождение. Туризм — это еще и экономика, это еще огромная деятельность, связанная с гостеприимством, то есть со средствами размещения, и, конечно, с транспортом, и с питанием, и с налогами, и с вопросами безопасности туристов. Все это требует изучения. И как только встал вопрос еще в 20-е и 30-е годы 20 века, что эту дисциплину надо преподавать, чтобы учить специалистов, которые работают в эту сферу, сразу возникло вопрос теоретической базы, теоретической и методической базы. И вот именно в этот период появились первые труды, и здесь надо отдать должное. Это были такие страны, как Франция, Швейцария, Италия, Германия, Англия и Соединенные Штаты Америки, и, кстати, в ЮАР очень развивалась туристская сфера в 20 веке значительно. И вот после войны, когда массовый туризм второй половины 20 века докатился до просторов Советского Союза, то нам тоже понадобились специалисты. Для того, чтобы специалистов готовить, нужно учебники. А для учебников нужна научно-методическая база. Так, среди, вы знаете, в СССР туризмом занималось три организации. Интурист — это было такое министерство. Вот. Комсомол, Спутник, наверное, слышали. Вот. И профсоюзы.
Да, вот про профсоюзы точно слышали все, профсоюзные путевки.
Совершенно верно. Были еще комсомольские путевки, а еще были интуристовские путевки.
Вот. Это, видимо, что-то совсем заоблачное. Но... Хотя бриллиантовая рука.
Ну, конечно, да. конечно. Вот, и, значит, были созданы специальные институты во всех трех этих больших организациях, институты, лаборатории разной формы, которые стали изучать науки о туризме. Дело в том, что, скажем, вопросы географии, они и страноведения очень важны для наук о туризме. Знаете почему? Потому что без знаний этих вопросов невозможно составить маршрут ни одной поездки, если ты не знаешь географию.
Ну, логично, вот, конечно.
И если ты не знаешь страну, по которой ты собираешься отправлять туристов. Но экономика туризма – это была первая научная дисциплина, которая стала преподаваться, и она до сих пор преподается под названием «туристский менеджмент», вот, или «туристское управление». Я не люблю иностранных слов, но иногда, к сожалению, приходится ими пользоваться. Вот. Поэтому на сегодняшний день и вопросы географии туризма, экономики туризма, истории туризма, проблемы... Вот, кстати, проблемы питания среди туристов – это тоже большая проблема. Почему? Потому что вот не в каждой стране, скажем, турист из европейских стран, в частности, из России, может полноценно питаться, потому что не во всех странах стандарты еды подходят под стандарты, которые туристы привыкли.
Ну, например, вот. Во Вьетнаме с удовольствием местные жители едят акриды.
Ну,
все, что движется.
Не только в этом. Изготовление хлеба очень разное по всему миру.
Верно, да.
Вот, напитки очень влияют. И поэтому отравление доброкачественными продуктами, но незнакомыми для организма, это распространенное явление, это тоже часть нашей науки. Вот. Но и самое главное, это проблемы, связанные с, ну, как ученые говорят, с социумом. На самом деле это с людьми, которые ездят. Дело в том, что существует такая дисциплина, как психология туризма. Например, иногда плохая бывает поездка, когда начинаются конфликты внутри группы. Иногда не учитывается, что внутри группы находятся атеисты и верующие. Здесь тоже конфликт интересов начинается. И так далее, так далее, так далее. Это можно долго перечислять. Поэтому психология туризма – это тоже очень важно с точки зрения составления маршрутов и составления самой группы и так далее. Ну и современные информационные технологии – это последнее большое направление, которое мы сейчас изучаем. Это цифровизация туризма на сегодняшний день с разорением великой фирмы Джеймса Кука, мы сказали, что это историческое событие, и повторяем об этом, почему традиционные, классические туристские поездки на разорение этого гиганта закончились. Они будут продолжаться достаточно долго, но уже сейчас основное место на туристском рынке и вообще в туризме занимает прежде всего поездки, связанные с индивидуальными заказами билетов, туристских услуг, размещения и так далее, и так далее, и так далее. Посредник современному туристу не нужен, а значит, не нужен туроператор.
Все так. Нет, они все равно нужны, но...
Нет. Они, я еще раз повторяю, они пока будут. Вот я вчера встречался с одним очень крупным туроператором. Ну, мы не имеем права, иначе это будет рекламой называть его имя. Вот. И он сказал, что все обращение для организации индивидуальных поездок достаточно большое. Обращение для поездок группами маленькие, и в основном из малых и средних городов России, где люди еще не овладели технологией. Как только основная масса населения России владеет технологиями интернета, так называемыми цифровыми технологиями, туроператоры будут не нужны. Вот нужны ли будут турагенты? Будут нужны. Кто-то должен принимать туристов. А это турагенты прежде всего. Это те фирмы, это те организации, в том числе и паломнические организации, которые работают на прием в наших монастырях, храмах, в наших городах исторических и так далее. Поэтому вот таким образом.
Все так и есть. Теперь я понимаю, что является предметом исследования науки о туризме, потому что относилась я к этому, очень потребительски. Я простой потребитель в сфере туризма. И для меня-то как раз что такое прежде всего туризм. Это погружение, путешествие, да, это погружение в другую среду, возможность понять другой менталитет, вообще-то напрячься сначала для того, чтобы его понять, объяснить себе какие-то тараканы в чужой голове, таким образом расширить свои собственные горизонты и представления о мире, ну и прочее, прочее. И в этом смысле как раз мне очень нравятся и паломнические поездки тоже, потому что вот уж что-что так расширяет представление о границах мироздания, как именно возможность соприкоснуться с самым священным, что есть у народа. И в этом смысле христианский туризм и христианские паломничества, они как раз дают уникальнейшую возможность посмотреть, ну, на те же, не знаю, страны, например, Западной Европы совершенно с неожиданного ракурса.
Если говорить о паломничестве, паломничество – это поездки людей по благословению духовника или священника в святые места – Отечества или Вселенского православия, в данном случае часто это было в Святую Землю. Вот. И поездка эта должна была длиться больше, чем сутки по нынешним, и, да и в прошлом. Всегда так было, что это поездки на несколько дней, на несколько месяцев, на несколько лет. Но обязательно с возвращением. Вот это очень важный момент. Вот. Почему? Потому что были паломники, которые не возвращались, их называли странники. То есть они странствовали всю жизнь. Вот в чем дело. Это были странники, по меткому выражению Бориса Александровича Рыбакова, академика нашего великого, они были бесплатными средствами массовой информации для средневековой Руси. Они с собой приносили информацию. Вот, рассказывали, какие святыни есть на свете, где какие архиереи поменялись, где какие князья поменялись, да какие, так сказать, бывали чудеса, какие были явления спасителей Пресвятой Богородицы и так далее, и так далее. Вот они людям рассказывали об этом, но они не возвращались к месту своей жизни. А паломники или богомольцы их еще называли поклонники, пора, у них было много названий. Например, в домонгольский период, значит, основное количество тех документов, которые дошли от того периода, все богомольцы назывались либо богомольцы, либо странники. Не делали различий. Вот. А вот уже в послемонгольский период, где-то с XIV века, в основном это были поклонники и паломники.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей Юрьевич Житенев, историк, кандидат культурологии, эксперт по вопросам туризма, истории туризма, паломничества, истории паломничества и религиозного туризма. Вот на эту тему сегодня разговариваем. Сегодня с нами и с вами в студии Светлого радио. А паломничество и религиозный туризм, как различаются?
Туризм и паломничество – это разные виды деятельности. Дело в том, что паломничество – это религиозная деятельность, потому что цель паломничества – это поклонение святыне. Вот. А вообще туризм и любые поездки классифицируются по целям. Это такое общепринятое понятие, это заложено в документах Всемирной туристской организации, это заложено в нашей традиции и так далее. Вот зачем едет человек, то он и совершает. Туризм, туристская поездка, в том числе религиозная туристская поездка, это поездка куда угодно, с познавательными целями, с целями отдыха и так далее, и так далее. Туристская поездка никогда не ставит перед собой задачу принять участие в религиозном обряде. Хотя бывают случаи, что турист приходит, а в храме идет служба, но он постоит. Но это не специальное посещение ради того, чтобы присутствовать на литургии и молиться вместе в этом храме или в этом монастыре или этой святыне. Это, так сказать, побочная цель. Поэтому религиозный туризм – это туристская поездка куда-либо, неважно куда, с тем, чтобы с познавательными целями. При этом очень часто религиозные поездки мы совершаем, не отдавая отчёт о том, что это она религиозная. Почему? Потому что очень часто туристы знакомятся с историей жизни и обрядами исчезнувших уже религий. Например, в Египте. Египетская вера уже давно исчезла. Но люди продолжают ходить в египетские храмы с туристскими целями познавательными и так далее, и так далее, и так далее. То же самое в странах Дальнего Востока. Почему? Потому что очень многие люди ходят в те места, где вымершие города, покинутые давным-давно, храмы и так далее. И это тоже религиозный туризм.
Если человек едет на Святую Землю просто как турист, но у храма гроба Господня или в храме с ним случается духовный опыт, религиозный опыт, который его переворачивает. Мне даже просто любопытно, что вы ответите. Это туризм, паломничество, или это туризм, переросший в паломничество, или грань тонка, и вот тут не надо цепляться к определению?
Нету никакой грани. Дело в том, что есть такое выражение, оно довольно-таки часто употребляется, что человек поехал в туристскую поездку неверующим человеком, а оказавшись у святыни, изменился и уже вернулся оттуда паломником. То есть это такая расхожая фраза.
Поехал в туристскую поездку, а вернулся из паломничества.
Да, вернулся из паломничества. Совершенно верно. Вот. Ну, почему? С туристскими целями в Святую Землю ездили и до 1917 года, и об этом много написано воспоминаний, когда люди оказывались в Святом Земле, в Святой Земле, у гроба Господня, у них происходили какие-то изменения в сознании, они, так сказать, меняли свое представление о мире. Но есть люди, которые, наоборот, около святыни превращались в атеистов. До этого они сомневались, а около святыни они превращались в атеистов.
А кто, например?
Ну, как вам сказать, вот были, например, наши паломники такие, которые приезжали на снисхождение
благодатного огня,
и смотрели, как манипулирует всем этим делом греческое духовенство, и выходили оттуда с полной уверенностью. Много воспоминаний написано, я сейчас просто даже не вспомню, в больших сомнениях или даже в отрицании. Понимаете? Вот. К сожалению, греческое духовенство шутит, а шутки эти воспринимаются атеистами вот с сегодняшнего дня очень плохо. Вот иногда некоторые архиереи греческие шутят. Да, у нас, говорит, там за иконой спрятана эта самая зажигалочка. И так далее, и так далее, и так далее. И я понимаю, что это шутки, чтобы подразнить и так далее, но в результате верующие люди впадают в сомнения. Это очень плохо, на самом
деле. Это интересная тема. Если человек верующий приезжает, допустим, даже если не брать схождение благодатного огня, тема такая очень уже такая растиражированная и много чего понаговорено, но просто в какую-то, в любой монастырь, где могут оказать ему, может быть, недолжный прием или столкнуться с какими-то, как принято говорить, искушениями. Если вот это становится поводом сомневаться в вере, не в людях, не в монастыре, а в вере, в Боге,
то есть в Боге, да,
то возникает вопрос, а какая до этого вера была? Может быть, там и веры-то не было? Я так сейчас намеренно грубо его формулирую.
Вы ответили сами на свой вопрос.
Я люблю так делать.
Главное, блестяще справляешься.
Да, вот.
Простите.
Понимаете, нет, тут в свое время... Отец Всеволод Чаплин написал замечательную статью в журнале «Православный паломник» о том, как люди ведут себя у святынь и как им должны в этом помогать священники и монахи, вот монастыря или храма. Если человек не окреп в своей вере, понимаете, он... действительно может на что-то обидеться и навряд ли укрепиться в своей вере, если к нему отнестись без должного внимания. Именно поэтому и святейший патриарх Алексей, и святейший патриарх Кирилл всегда в своих выступлениях, связанных с паломничеством, говорят о том, что священство и монашество в святых местах должны людям помогать укрепляться в вере, разговаривать с ними, молиться вместе с ними. Это их укрепляет. Наши люди очень разные бывают. Но при этом я хочу сказать, что, конечно же, конечно же, всех смущает экономический вопрос. Почти всех.
В каком аспекте экономический вопрос?
Дело заключается в том, что до 1917 года, да, я вам не сказал важную вещь, у нас же прерывалось два раза паломничество в нашей тысячелетней истории русского православного паломничества. Первый раз в XIII веке, когда было монгольское нашествие.
Логично, да.
Вот, но не изменилась структура общества, и поэтому в XIV веке паломничество возродилось без особых проблем с точки зрения структуры и организации его. А вот в XX веке, когда оно прервалось из-за гонений богоборческой власти, то структура общества изменилась, и большая часть общества к 91-му году была атеистической. А в голове нету кнопки, на которую можно нажать, чтобы перезагрузить сознание. Вот. И когда в начале 90-х годов рухнул знаменитый этот самый занавес, значит, металлический, и у наших соотечественников появилась возможность посещать святыни Вселенского православия, за рубежом особенно, то возникла большая проблема. Большинство из них не знало, что делать у святыни. Знаете, вот это вот очень большая проблема возникла. И святейший патриарх Кирилл, тогда будущий митрополитом и председателем отдела внешнецерковных связей, значит, стал получать огромное количество писем. И я хочу сказать, и обращений. И вот в конце 90-х годов был создан паломнический центр Московского патриархата, и когда он создавался, святейший патриарх Алексей благословил нас написать труды по богословию паломничества, связанных с божественными энергиями, которые исходят от святынь. И это было сделано, в том числе мною, и я выполнил это благословение. Это было важно. Почему это потребовалось? Потому что была прервана не просто традиция, а изменилось общество. И поэтому обществу надо было рассказать. И мы провели очень большую работу по созданию паломнических структур во всей полноте Русской Церкви, и отделов, и там прочих паломнических служб в различных епархиях и митрополиях, и даже за рубежом. Вот, с тем, чтобы у Церкви появились механизмы, появились структуры принимать и отправлять паломников. Почему? Потому что в 90-е годы этим занимались турфирмы, а турфирмами руководили также неверующие люди. И это была большая проблема при организации паломничества. Поэтому вот в этом смысле я хочу сказать, что очень хорошо, что сейчас организацией паломничества занимаются церковные структуры, церковные или православные организации, вот как наше Императорское православное палестинское общество, и это дает возможность людям, которые едут, понимать, что они... Кстати, здесь еще одна тема есть, почему очень важно, чтобы церковные православные структуры этим занимались. Сейчас появились так называемые ложные святыни, чтобы их именно правильным святыням привезли. Это очень важно.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях, напомню, Сергей Юрьевич Житенев, историк, кандидат культурологии, заместитель заведующего научной секции Императорского православного палестинского общества, сооснователь Российского научно-исследовательского института культурного наследия имени Лихачева, президент Международной Турицкой академии. Мы сегодня говорим, как следует из регалий нашего гостя, о паломничестве, туризме и обо всем, что связано с этим социокультурным феноменом. В студии Алла Митрофанова, я Константин Мацан, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».